а Леонид Андреев раскатывает статью. «Не от войны мы устали». «Да, конечно, ты не устал». И право ведь народное чувство, хотя и слепо, и невежественно, расширению, надо же знать меру, оно не может быть безграничным, мы и так раскинуты, уже между рук не удержим. Вся эта общеславянская задача на Балканах, Константинополь, все ведь надуманный вздор. Союзники знают, чего они в этой войне хотят, а мы не знаем». Но они вот и сегодня не надрываются, за неделю-другую и выдохлась великая битва народов у Суассона и Камбре. Уже в прошлом году было ясно, что пора кончать, хотя тогда так бы и довоевывали покорно из привычного повиновения, а теперь, после революции, грозит уже полный разгром. Кадровый военный и против войны? Но война не существует сама по себе. Война не икона и не святыня. Война только способ сохранения своего государства. И если государству полезней не вести войну, так и не вести. А вот сослуживцам по штабу так ясно этого не скажешь. Но стал теперь выход из войны еще, еще и еще сложнее и опасней, чем раньше. Если раньше мы прочно держали фронт и могли вести переговоры с крепкой позицией, то сейчас кто станет с нами считаться? Нас только толкни. Можно понять, почему немцы нас сейчас не трогают, но и не будут слишком долго смотреть на наш развал. Пойдут и захватят сколько им угодно. В запас для торга. Двинули на стоходе. Почему не еще где? Не для дальней победы, а чтобы только выйти из войны, не отдав земли, надо до последней силы держать фронт. И держать невозможно без гибких наступлений. А наступать солдаты не хотят ни шагу. Будем свободу праздновать. Ай да, Ванька, землю делить. Одновременно надо выйти и из войны, и из революции. Какое-то комбинированное сложнейшее отступление. И кто бы это мог? У кого такая сила, способность? Но высшие стратегические задачи — это и суть задачи отступления из безнадежного положения. Если это правительство не смеет разогнать совет депутатов, а вместе с ним разваливает армию, так гнать их вкупе только и остается. Нашлось бы немало офицеров примкнуть, если б раньше создать ядро движения, твердый союз военных людей. Но его создавать надо тайно. Это трудно. Кто же бы? Кто бы стал во главе? Алексеев? Нет. Нет, не решится никогда. Гурко. Несомненно, вот кто может возглавить. Острый, мгновенный, крутой. Надо поехать к нему и предложить откровенно. Глава 24. Когда после переворота уже стали достигать газеты, усомнился генерал Гурко в умственных способностях наших англо-французских союзников. Российскому перевороту ликовали и германцы с австрийцами. Но это понятно. И одновременно же англичане и французы. Эти-то чему, если в здравом уме? Не могли же обе воюющих стороны получить выгоду от одного и того же события? Кто-то жестоко ошибался. А убедясь в нашем расстройстве, союзники, было у Гурько от них особое впечатление с Петроградской конференции, поведут себя свободно от обязательств к нам и даже заключат сепаратный мир за наш счет. Ведь немцы на Западе ничего и не ищут, они вполне удовлетворятся нашими землями. Хотя в первую же минуту царского отречения пронизало Гурько, что все пропало. Он, разумеется, не дал себе и подчиненным генералам опустить руки. От нахлына этой армейской демократии возник как бы новый род войны внутри самой армии, Так надо было быстро выработать и новую тактику. И всеми силами не дать разъединить офицеров и солдат. Все приказы по особой армии Гурко велел открыто вывешивать во всех населенных пунктах, призывал солдат брать пример с царя. Он предпочел отречься от престола, нежели затеять внутреннюю усобицу. Урок нам всем, только не усобица. И опровергал слухи о выборе начальников. Это невозможно. Это повело бы к полному расстройству армейского управления. Все такие мысли могут подавать только злонамеренные люди или подосланные врагом. Теперь стали модны солдатские собрания под приклеенным английским «митинги». Указал Гурко своим генералам и штабам проводить в руководство такими собраниями умеренных людей, успевать посылать на такие митинги своих инструктированных унтеров или развитых солдат, чтобы они умели вмешаться и придать собранию нужное направление. Один раз, выходя из собора с панихиды по жертвам революции, Гурко и сам произнес речь перед толпой солдат. Получилось отлично. Луцкий гарнизонный комитет принял постановление. Никакое решение никакого собрания не считать действительным, пока его не утвердит командующий армией. Все-таки что-то можно устроить. Однако недолго пришлось генералу Гурко урежать свою особую армию. В 10-х числах марта назначенный на Западный фронт Личицкий отказался. И тотчас прикатило распоряжение Гурко принять главнокомандование Западным фронтом. Снова, как и в Ставку в прошлом ноябре, Гурко обгонял генералов старше себя по чину и по выслуге. Но это не удивляло его. Внутренне почему-то хранилось в нем убеждение, что ему предстоит сыграть выдающуюся роль в спасении России. Может быть, это и были все шаги к тому? Однако Гурко по датам рассчитал, что его назначение подписано в Ставке Николаем Николаевичем, которого самого с тех пор уже отставил князь Львов. И ответил Алексееву: «Нет, пусть утвердит временное правительство». В нынешней шаткой обстановке, чтобы действовать, надо опираться твердо. И в повадке временного правительства уже замечено было уклоняться и смалчивать. Назначение от правительства пришло еще 9 днями позже, и только тогда Гурко простился с особой армией и поехал в Минск, где пока вместо Эверта управлял старик Смирнов, командующий 2-й армией. Он был старик кремнистый, но не за сегодняшней зыбью угнаться. Из-за этой задержки ни при Гурко произошло и наше жестокое стахотское мартовское поражение. Из Луцка Гурко был близко слева к этому месту, но не он командовал. Не он командовал, а извелся. Еще в Луцке, по штабным слухам, затем и в Минске, он охватил всю картину. Этот плацдарм на левом берегу Стахода у деревни Червище, по фронту 10 верст, а в глубину 5, мы заняли прошлой осенью. Потом дожди и морозы не дали расширить. Сил наших сидело там около корпуса, не меньше, чем противник против них. Река многоводная, труднопроходимая, с топкими берегами. Ясно было, что на этом плацдарме нельзя оставаться в разлив, или расширить плацдарм, или отойти на правый берег. Еще сам Гурко из Ставки в феврале запрашивал Эверта, какие меры приняты на время разлива, и командующий 3-й армией Леш отвечал, а Эверт подтверждал, что разработан заградительный огонь, положение плацдарма считается прочным, и противник не может рассчитывать на легкий успех. Оказывается, совсем не было так. Но главное, тут сразу начался переворот, и никто уже тактикой не занимался. и заботы командиров, и внимание наблюдателей отвлеклись на внутреннюю перебудоражку, и противник имел месяц без помех. Немцы подвезли к передовым несколько тысяч газовых баллонов, тяжелую артиллерию, лишнюю пехотную дивизию, и никто из наших не заметил того за революционными бреднями и испугами, и Леш тоже. Дождались немцы широкого разлива реки и 21 марта с первым солнцем пошли в атаку на обеспеченный плацдарм. Тяжелый обстрел укрепленных линий, а легкие батареи химическими снарядами по нашим резервам. Далеко поставленная на другом берегу наша артиллерия смогла отвечать только на своем пределе, не маневрируя огнем и без связи с потерянными наблюдателями на плацдарме. Немцы пустили 13 волн газовой атаки. Ядом окутало юг плацдарма, а с севера они прорвались отрезать наши переправы, и переправ оказалось мало. Часть уже разбита, часть снесена, часть залита водой. Покинутым нашим обезумевшим солдатам и по мостам идти по колено. На сердцевидной горке наши контратаковали и были переколоты. К концу дня Леш приказал отходить, но все переправы были закрыты немецким заградительным огнем. Только ночь остановила немцев, и наши убредали ночью. Еще где держали подмерзшие болота, немецкая артиллерия разрушила корку и отступающих и раненых засасывала. Мы потеряли больше 20 тысяч человек, до 200 офицеров, до сотни пулеметов. Из строя вышло 3 дивизии, а из одной перешло на правый берег всего 50 живых. Конечно, бой остается местным. У немцев не было стратегической задачи, они и не переправлялись через Стахот. Но по плотности поражения, по ярости поражения — это грозный разгром. Первый бой революции. И сразу затем Гурко ехал принять фронт. И уже по пути решил немедленно сместить Леша, чтоб неповадно другим, и чтоб сразу почувствовали нрав нового главнокомандующего. Эверт продремал тут 1.5 года. Распустил фронт. Тут из первых представился ему командующий 10-й армией Горбатовский. Он предлагал против грозного развала одно средство. Быстро собрать дивизию из одних офицеров, это можно прикрыть как фронтовые учения, вести ее на Петроград и разогнать совет депутатов, только мгновенно, сейчас же. Гурко оценил как сильную мысль. Может быть, для этого и вручила ему судьба Западный фронт? Это верный удар. Но и надо же ему сперва оглядеться тут, узнать обстановку людей. Немного подождем. Уехал огорченный Горбатовский. А дня через 3 Гучков снял его с армии сам через голову Гурко, не уведомляя. Гурко взбесился. И тут же вскоре приехал в Минск сам Гучков. Они виделись последний раз в середине февраля в Петрограде во время союзной конференции. Брат Владимир устроил обед. Были там и другие видные думцы. Но тогда, еще не пришедший к власти, Гучков был намного задорней и живее, чем сейчас, с сильными подглазными отеками, вялым взглядом, медленными движениями, не пошла ему власть впрок. Тогда все они искали и ждали содействия от Гурко как реального верховного. Сегодня Гучков приехал начальником. Разве годен он был в вождя воюющей армии? Он хорош был волновать общественность на поддержку оборонных вопросов, но какой же он военный руководитель? Гурко встретил его теперь бурной сценой, что вся его чистка только притягивает карьеристов, а оставшихся настигает неуверенностью и пассивностью, что Гурко и 2 дней не останется тут, если будут сменять командующих через его голову. а у Гучкова уже был готов список омоложения дальше. А Гурко еще многих тут не успел и узнать, чтобы защищать или уступить. Да даже гурковского любимого начальника штаба Гучков не давал перевести сюда из Луцка. И охолодилось между ними еще больше. Но и не время спорить с правительством. Еще ж сидят в Баку советы депутатов. Вот и Минский. И оба они, военный министр и главнокомандующий фронтом, не могли миновать идти представиться. Заседал совет в театре и с делегатами общественных организаций, президиум на сцене, адвокаты, солдаты, поднялся поздороваться с генералами каждый за руку, а зал тем временем хлопал. А председателем тут их всех устроился Позорн, земский мелкий служащий, напяливший на себя неумело солдатскую шинель. И перед этим залом, странным сборищем, Гучков рекомендовал Гурко как председателя общества военной мощи России, закрытого Сухомлиновым. Гурко же Гучкова как участника борьбы буров. Потом оба произнесли по речи, что надо усилить борьбу с внешним врагом и прекратить пасхальное братание, введенное с одобрения немецкого командования и обессиливающее нас. Оно не местное, оно не случайно идет по всем фронтам. В зале хлопали, одобрительно кричали. А мерзко было от глупой роли. И еще Гучков потянул Гурко зачем-то на собрание сестер милосердия выступать и там. Не так бы начинать главнокомандование. Гучков со своим списком омоложения поехал дальше, а все неустройство осталось вокруг Гурко. Тут в Минске застал он, что не командование управляло событиями, а события вертели командованием. Приезжали докладываться высокие воинские начальники, покорившиеся тому, что солдатские собрания выразили им недоверие. Уже 3-4 раза полки, а один раз дивизия отказались выполнить боевое задание. Все, что притекало в армию из столиц, постановления правительства, газеты, кричали о правах, и никто о долге. И непросвещенный низший слой охватывала соблазнительная мысль, что общественная жизнь состоит из прав, а обязанностей никаких. Главное, разрешили открыться и распуститься страху смерти, на самоподавлении которого держится вся война, и теперь охватывала солдат, не наступать. Очень кстати тут подвернулся всем трусам мир без аннексий. И вообще не воевать — главное право. От того, что фронт стоял мирно, никаких боев, это не открывалось сразу в последствиях, но Гурко понимал, что дух армии на шатком перевесе и может рухнуть вот-вот, в 2 недели. И командованию надо было изобрести совсем новые меры, не предусмотренные никакими уставами. И Гурко начал с того, что объявил по Западному фронту такой приказ. Главнокомандующий объявляет прощение всем незаконным действиям, совершенным в дни революции. Но отныне военные законы вступают в силу, и нарушение их не останется безнаказанным. Он просто брал на голос. А как это исполнить? Как удержать? Солдаты, враг угрожает сердцу России. Если путь к окончательной победе лежит через свободу, то и путь к окончательной свободе через победу. И еще приказ о недопустимости выборного начала на фронте. Если ввести выборы, отвечать за операции будут не начальники, а подчиненные. Тогда разбирайся. Придумал. Каждого подстрекателя, особенно прапорщика, вызывать лично к себе в штаб, в Минск, а за неявку будет привлечен к суду, как за невыполнение приказа. Неожиданно подействовало. Не было случая, чтобы не явился. Иногда со своей вооруженной командой. Но не каждому же внушать. стал Гурко применять собственный объезд частей. Однако необычные условия теперь не мог главнокомандующий инструктировать офицеров отдельно от солдат, только вместе, иначе это воспринималось как заговор. Вот и собирай дивизию из офицеров. Еще страдать, видя на солдатских грудях эти красные лохмотья, и не сметь их сорвать. Один раз музыкантская команда держала над собой на красной бязи «Да здравствует демократическая республика» по-русски и по-еврейски. Гурко подошел к главному образине и спросил: «А что такое демократическая республика?» Но ни он, ни другие оркестранты ответить не могли. И только унтер-офицер из разведчиков выручил их: «Это все свободы, которые нам теперь дали». В одну такую поездку увязались с Гурко привезенные из Петрограда англо-французские социалисты. Гурко даже со злорадством их повез, чтобы они больше увидели своими глазами. Но они умудрились не заметить развала. Зато демократия! Воротились с розовыми надеждами. Нет, окончательные бараны. Еще их отдельно пришлось убеждать, что армия теряет боеспособность. И все ж еще держалась. Еще в эти дни можно было удержать. Говорил Гурко на собраниях: «Все решит учредительное собрание, а в армии надо избегать политической борьбы». И постановляли ждать учредительного собрания. А в первом сибирском корпусе главнокомандующего встретили на загляденье, строго по-военному, ни одного красного лоскута. Председатель корпусного комитета публично приветствовал его патриотической речью, назвал солдатским отцом, и солдаты хлопали. Еще до приезда Гурко в Минск тут было затеяно советом рабочих депутатов собрать фронтовой съезд солдатских и офицерских депутатов. И уж этого он не мог остановить. И взять в свои руки не мог. Легко сорваться. Приходилось и тут приноровиться. Устроено было очень красное шествие по городу, и приходилось главнокомандующему, уж разумеется, без всякого красного значка, стать во главе колонны, а по одну руку у его неизменный позорн в помятой солдатской шинели, а по другую — сам громадный Родзянко, неожиданно приехавший на этот съезд. Из построенной трибуны на городской площади произносить к гражданам и к гражданкам речь в числе других, а потом той же тройкой стоя ехать в грузовике вслед грузовику с оркестра и помахивать толпе. А оттуда кидали цветы. И потом войти внутрь городского театра с его лепными ярусами, бледно-розовыми, как в дамском будуаре, а сидят в креслах, не снявши шинели и шапок, лускают семечки на пол. Возносится чадный дым к возвышенному потолку, а с ярусов на веревочках спускают записки с вопросами. Милиционеры внизу отвязывают и носят в президиум. И этот плечистый, нависающий Родзянко, до двух месяцев не прошло, как он приходил к Гурко в номер европейской гостиницы и долгий вечер убеждал уговаривать государя снять Протопопова, и все будет спасено. А вот громовым басом со сцены: «Старое правительство, приведшее страну на край гибели! Напрасны были надежды старого режима на наш фронт!» Он намекал, повторял эту басню, что Эверт готовился открыть фронт, безумный и глупый. Правда, дальше положить голову за свободу и победу. И за ним Родичев, член Думы, и французский полковник, и английский майор, русский солдат первый в мире. Поменьше политики в армии, побольше боевого напряжения. И самому же Гурко не избежать выступать. и не избежать общего тона. Но от общей пробитой дорожки скорее поворачивать их на боевое дело».